Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Беларускіх кіроўцаў, якія працуюць у Расіі, абавязалі атрымліваць расійскія правы. Як міліцыя зарабляе на працы зняволеных? На сайце МУС можна купіць усё, ад пальчатак да драўлянага дома. Чарговы скандал вакол Святланы Алексіевіч. Нобелеўскую лаўрэатку нібыта не пусцілі ў гомельскую бібліятэку. Гэта асноўныя тэмы першага дня лета. Чацвярга 1 червеня. Пра іх больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
1 червеня кіроўцы-замежнікі не змогуць працаваць у Расіі без мясцовых правоў кіроўцы. Пад гэта патрабаванне трапляюць і беларусы, нягледзячы на тое, што з'яўляюцца грамадзянамі саюзнай дзяржавы. Тэарэтычна іх, як і іншых замежнікаў, могуць адхіліць ад працы. А калі зловяць за працы без пасведчання расійскага ўзору, аштрафуюць. Некаторыя расійскія кампаніі збіраюцца патрабаваць, каб беларусаў заканадаўча вывелі з падзення новага закона і нават плануюць падаваць у суд. Гэта і не дзіўна, бо ў Расіі працуе каля 100 тысяч беларусаў. Падрабязнасці ў матэрыяле Віталя Заблюка.
Новы закон працуе толькі першы дзень. Перавозчыкі, да якіх удалося датэлефанавацца, кажуць, што ніхто з іх, беларускіх кіроўцаў, якія працуюць у Расіі, яшчэ не быў аштрафаваны. Распавядае Сергей Мішын, намеснік гендырэктара маскоўскай кампаніі «Вероніка Імпэкс».
Мы водзілі с вами, в принципе, дражэн, вот, поэтому будем, я не знаю, там, замену прав пробовать делать им. Опять же, будем сейчас пробовать как-то посадить своих водителей, ну, я имею в виду, кого русские права. Вот так, в принципе, они у нас очень давно просто работают, и как бы нас это очень сильно коснулось.
Наместница директора логистичной компании «Ратипа» Нина Заблоцкая так комментуя новый закон.
За месяц, наверное, полтора назад получили сообщение от этой компании юридической российской, да, мы с ними там чуть-чуть сотрудничаем, что водителей международников это пока не коснется. Это коснется тех, кто там, например, приехал из Средней Азии, к примеру, да, водители там работают на самосвалах, там на каких-то маршрутных такси. То есть вот в первую очередь этих коснется людей. А водители-международники, они же в принципе имеют международные права. Просто, ну, как бы, и тем более Россия, она подписалась под Венской конвенцией, да, которая, ну, в том числе, да, регулирует и саму форму вот этого удостоверения, да. И если пункты, которые указаны в самом водительском удостоверении, соответствуют тому, что написано в этой Венской конвенции, то не должно быть претензий никаких. Если это уже начнется, ну, начнутся штрафы или там запреты на движение, это, ну, как я считаю, это, ну, просто такой беспредел, который иногда случается.
Дарэчы, на российских будовлях так само працуе шмат кіроўцаў с Беларуси. Калі дальнобойщики мають хотя б неформальные гарантии недотыкальности, хотя по факте и порушаюць новый закон, дык проверки на будовлях и могуць стать першими крыніцами проблем для беларускіх кіроўцаў. Усе перавозчыкі разумеюць, что штрафы и забароны на уезд у Россию могуць посыпаться на кіроўцаў с беларускімі правами у любы момант. Ситуация тем больш цікавая, что формально Беларусь и Россия знаходятся у одной союзной державе. Але чым далей, тым часцей саюзнасць пачынае даваць збоі. Прыгадаць хаця б газавыя спрэчкі ці перанакіраванне пасажыраў, якія ляцяць з Мінска ў міжнародныя тэрміналы расійскіх аэрапортаў. Працягвае Ніна Заблоцкая з логістычнай кампаніі «Ратипа».
Як мы все понимаем, все это основано на политике, поэтому будет желание высших лиц, будет так. Не будет желания, будет по-другому. Поэтому, ну...
Необходность для белорусских дальнобойщиков отрымливать правы российского узору – видовочный барьер на шляху створения одной экономичной просторы. Размовы про то, что белорусов выведут с поддеяния забороны, велись 4 года. От самого початку працы над новым законом. Але так и застались размовами. Виталь Заблюк, Еврорадио.
Як бачым, союзная держава у чарговый раз дае нагоду засумняваться, накольки она насамрэч союзная. Дык ці існуе насамрэч саюзная дзяржава, або гэта з'ява выключна на паперы. Пра гэта мы распыталі вядомага беларускага палітолага, які жыве і працуе ў Маскве, Кірыла Коктыша. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Не вельмі добрыя, скажам так, навіны для беларускіх кіроўцаў, якія хочуць працаваць у Расіі. Паводле закона, які набыў сілу з 1 числа, ад сёння яны мусяць мець правы кіроўцы расійскага узору. Але што гэта такое, Кірыл? Мы ж, здаецца, у саюзнай дзяржаве ў нас павінны быць нейкія правы агульныя. Мы тут прызнаем расійскія пасведчанні кіроўцаў, яны павінны прызнаваць наша. Як так адбываецца?
Не, ну, пэўна, тут нешта пераблытана, бо па тых нормах і па тых паправках, што прымаліся 3 гады назад, тады была прынята норма, што трэба мець месныя правы, але гэта толькі тады, калі кіроўца застаецца і без выезду ў Расіі на працягу больш чым 6 месяцаў. Так што мне здаецца, што іншага тут якраз не было прынята. Бо калі ты больш на 6 месяцаў застаешся, то, конечно, варта придбать местные правы и выехать на родину, ехать снова будет от их столя.
И у інших моментах есть некие, у нас, скажем так, розные правы, но розные некие законодавчие акты, по-розному они читаются. Вот, скажем, той же самый контроль пашпортный на мяжи. И мяжи нема, и контролю ніякого не повинно быть, а все одно вот нечто есть. И отрымливается, что ж за союзная держава?
Ну, калі, мистер, калі вы маеце на ўвазе той бязлудства, што робіцца зараз у аэрапортах, бо беларускія рэйсы з Белавія зараз пусцілі праз міжнародныя тэрміналы, гэта якраз чарговая хваля бойкі адной з расійскіх буйных авіякампаніяў за беларускі рынак. Бо першае гэта было зроблена пад выглядам, канешне, барацьбы за бяспеку, хаця бяспека не повысилась, а понизилась. И это инициатива авиакомпании, это инициатива Росавиации, это не инициатива державы. И, прежде всего, она моя мета заработать певный дискомфорт для пассажиров белорусской авиакомпании и, с другого боку, заработать подвышенный комфорт для пассажиров, конкурирующих российской авиакомпании. Это все, что белыми нитками, это скандал оформляется зараз у некий скандал. И сдается, что станет все ж таки предметом размовы, пускай на воде публичного, на угларку. Российская держава за этим, напевно, не стоит. За этим стоят певные коммерцийные интересы. И эти интересы довольно могутные, как все ж таки мы все их зауважили.
Коли мы уже союзная держава, то мы повинны отрымливать энергоресурсы по коштах, по яких отрымливают его регионы российские?
Ну, не только это. Коли ты маешь свой комплект ключей от евразийского связу, то этим комплектом варто користаться. По праву на шмач, правы Беларуси, максимум на шмач рей. И только зараз почали говорить про реиндустриализацию, про то, что белорусская промысловость повинна этому дельничать, что белорусский досвид и белорусские працаўнікі павінны нешта ад гэтага атрымаць і рабочае месца, і заробак, і жыццёвыя перспектывы, і гэтак далей. То есть тут Беларусь якраз мае больш за астатніх магчымасцей на гэтым шляху, на шляху да аднаўлення індустрыяльнай ідэнтычнасці нешта зарабіць, але, скажам так, гаворыць пра гэта досыць тіха, так што звычайна гэты тіхі голас можна не заўважаць, можна ігнараваць. Ну, пакуль усё гэта зноў не падымецца на некі верхні ўзровень, дзе нейкае вырашэнне будзе ўжо зроблена, але гэта будзе менеджмент праблем, а не пракладванне стратэгіі ў будучыню.
Дзякуй вялікі. З намі быў з Москвы па скайпе Кірыл Коктыш, палітолог, наш беларус, які працуе ў Москве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч паабяцаў Лукашэнку пашыць форму для маладых хакеістаў. Маўляў, так будзе танна і сапраўды карыстацца амаль бясплатнай працай зняволеных – гэта выгадна. А калі зайсці на сайт Дэпартамента выканання пакаранняў, то нават цяжка здагадацца, куды вы патрапілі. Гэта сапраўдны інтэрнэт-партал з прыгожым каталогам. Набыць онлайн можна безліч розных рэчаў – ад рукавіц і нагавіц да міліцэйскай формы любой памеру, ад запчастак для мазаў і белазаў да офіснай мэблі і нават цэлых дамоў. Колькі за сваю працу атрымліваюць зняволеныя, ці этычна выкарыстоўваць іх такім чынам і ці не парушае гэта іх чалавечыя правы. Паразмаўляць на гэтую тэму Еўрарадыё запрасіла былога зняволенага праваабаронцу Андрэя Бандарэнку. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Як оплачивалась ваша праца?
К сожалению, это очень большая проблема в нашей пенитенциарной системе. Вначале моя работа оплачивалась по пенитенциарным белорусским меркам достаточно хорошо. Я получал порядка там 300, по-моему, тысяч белорусских старых неденоминированных рублей.
Это 30 рублей новыми.
Да, это 30 рублей новыми в месяц, но это была шикарная зарплата для, для белорусских осужденных, потому что в среднем зарплата колебалась от 5 до 6 тысяч старыми, то есть на сегодняшний день это 50-60 копеек в месяц. Это как бы такая стандартная заработная плата, которую получают все осужденные. То есть мне еще повезло, что мне дали возможность вот хоть что-то зарабатывать. Видимо, вначале все-таки администрация давала себе отчет, с кем они имеют отношения, то есть все-таки знали, что я буду требовать не только того, чтобы мне оплачивали, но и мне оплачивали работу в соответствии с требованием Трудового кодекса Республики Беларусь, поэтому старались хоть как-то мне хоть что-то платить, хотя в дальнейшем, в конечном итоге, не выдержали они этой гонки финансовой, и в результате уже в конце мне платили там по одному, по полтора рубля в месяц.
50 копеек заробок, откуда такие заробки? Тлумачыць адміністрацыя вот тое, што чалавек цэлы дзень працуе і атрымлівае, выконвае работу сваю, ўсё, што трэба, і атрымлівае такія грошы.
К сожалению, это очень большая проблема нашего пенитенциарного законодательства, и, собственно говоря, это как бы сама эта работа, это демонстрация того, каким образом относится Министерство внутренних дел, и в том числе и сам Шуневич, к исправлению осужденных. Никто не ставит целью именно исправления осужденных, поэтому Министерство внутренних дел совершенно безразлично, какую сумму денег будет получать осужденный. Самая главная задача – привлечь к работе, да, то есть вот к этому рабскому труду. А те копейки, которые выплачиваются осужденным, никого не интересуют. Если немножко углубляться, погружаться в проблематику, откуда это все взялось, то все это взялось непосредственно с приказа самого Шуневича, да, о том, что с осужденным не заключается контракт, поскольку у нас сейчас контрактная система сложилось в трудовом законодательстве, то с осужденным контракт не заключается. Опять же, это внутренний приказ МВД, подписанный Шуневичем, при котором осужденный не может работать и получать оплату согласно Трудового кодекса Республики Беларусь, и поэтому у администрации мест лишения свободы, то есть у тех трудовых коллективов, в которых работают осужденные, есть возможность платить заработную плату, исходя из их личных взглядов на то, сколько эта работа стоит.
То есть, отрымливается, что вот, як подумалось, там, ну, я не ведаю, там, начальнику колонии, вот, и он придумал, что вот столько будем платить, гэтага хопіць, то так и вызначается сумма, ці як?
Абсолютно верно, абсолютно верно, и в этом и заключается проблематика арабского труда, то есть арабского привлечения к труду, несмотря на то, что Беларусь заявляет везде на международных уровнях о том, что у нас нет арабского труда, и что у нас привлекают, вернее, осужденных привлекают согласно 98-й статье Уголовно-исполнительного кодекса, но в то же самое время Департамент исполнения наказания забывает о том, что привлекая осужденных к труду, да, этим осужденным еще необходимо и платить за тот труд, который они выполняют, и что Беларусь, позиционируя себя как правовое государство, берет на себя обязанности выплачивать, ну, хотя бы минимальную заработную плату осужденным. Вот. Но департамент исполнения наказания не в состоянии организовать рабочий процесс и, соответственно, не в состоянии обеспечить осужденных этой работой. Поэтому отсюда и начинаются изобретения, что там осужденные должны шить, там, спортивную форму, хоккеист, там еще что-то. То есть уже сам Шуневич, наверное, бегает и ищет, каким образом загрузить тех осужденных, которые находятся в местах лишения свободы. И это очень большая проблема, с которой департамент на сегодня справиться не в состоянии.
Тем не меньше, вы давно заходили на сайт департамента выполнения покарания?
Ну, мы так, насколько я знаю, такое, своего собственного сайта у них нет, но мы следим за их информацией.
Коли заходишь на этот сайт, то гэта, ну, как бы нема такого уяўлення, что ты зайшоў на сайт организации, эти структуры, скажем так, якая займаецца утрыманнем и перавыхоўваннем, скажем так, зняволеных. Такое адчуванне, что ты зайшоў на сайт, я не ведаю, там, Пінскдрэва, ці якой-нибудь там интернет-крамы, потому что продаецца ўсё. пачынаючы ад от пальчатак нейкіх працоўных капертаў з там сталоў, якія стаяць ва ўсіх нашых школах і да розных там канапаў, спальні, ложкі і гэтак далей. Гэта ўсё вырабляецца, наколькі я разумею, таму што ўсё гэта можна замовіць. Ўсё гэта каштуе не малыя грошы, скажам так. А прадаюць за гэтыя грошы, выплачваюць капейкі і астатняе што куды?
Это вообще очень загадочная система, с которой мы еще в бытность платформы Innovation и сейчас в возрождаемой платформе занимались. Это очень загадочная система организации труда, когда осужденным не оплачивается, не выплачивается заработная плата, не выплачивается в том необходимом размере, в котором она должна выплачиваться, производится какая-то продукция, она реализовывается, то есть, соответственно, получается прибыль, и куда девается эта прибыль, почему она не доходит до осужденных, это большая-большая загадка. Но, как и везде в нашей стране, фискальные органы больше занимаются предпринимателями, чем непосредственно вот этими госорганами, которые, пункт первый, нарушают действующее законодательство, не выплачивают заработную плату и не в состоянии организовать рабочий процесс таким образом, чтобы производимая продукция была конкурентоспособна на этом рынке, поскольку давайте вот задумаемся над простым алгоритмом действий. Осужденные не получают заработную плату, то есть фактически предприятие не несет расходов, затрат на производство данной продукции в виде заработных плат, а стоимость этой продукции выше, чем у предприятий, которые производят эту продукцию со 100% выплатой заработной платы. Существует очень много проблем, когда люди попадают в колонии с исками, с теми же самыми алиментами, и не в состоянии выплачивать эти алименты, а сотрудники администрации заставляют этих осужденных, чтобы они просили своих родственников, своих друзей, чтобы те вносили за них деньги, поскольку если не будет вот этих вот оплат, то они не смогут воспользоваться условно-досрочным освобождением, не могут пойти на замену режима и так далее и тому подобное. В то же самое время мы видим, что департамент производит достаточно широкий спектр продукции, но не в состоянии платить тем людям, которые эту продукцию производят. И я думаю, что это достаточно широкое поле деятельности для фискальных органов, которым бы я рекомендовал все-таки проверить, каким образом организована эта работа.
Может быть, тому и она такая мизерная, что все ж таки вылечиваются гроши за, скажем, их утримание, за их харчевание, за их охову, за то, что, может быть, с их заработку выплачиваются штрафы некие, какие имеет человек, там элементы оплачиваются и так далее. Куда, вот, на ваш погляд, могут идти гроши, как человеку в вынику за свою месячную працу отрымливать 50 копеек?
На самом деле, вы абсолютно правы. То есть, есть ряд удержаний, на которые используется заработная плата, в том числе алименты, удержание на содержание осужденных в местах лишения свободы и так далее и тому подобное. Но весь вопрос заключается в следующем. Какая заработная плата выплачивается осужденным? То есть те, кто сталкивался с оплатой, с получением алиментов от осужденных, знают, что им приходит 5 копеек, 7 копеек, 15 копеек. То есть вот мать, содержащая ребенка, должна содержать его на алименты в 5 копеек, которые она получает от осужденных. Второй вопрос, который это питание. Мы, осужденные, мы лично, как правозащитники, никогда не спорили с тем, что возможно, либо невозможно осужденному оплачивать свое содержание. Пожалуйста, осужденный может оплачивать свое содержание, питание, одежду, и можно высчитывать ее из заработной платы. Но давайте платить заработную плату осужденному. Давайте мы не будем платить осужденному 5 рублей в месяц и потом говорить о том, что государство его содержит. Давайте ему платить 250 рублей, он будет их выплачивать, но мы не будем тогда говорить о том, что у нас такое социальное государство, которое содержит за свой счет этих осужденных. Давайте мы будем платить осужденному так, как этого требует Трудовой кодекс. Никто не просит платить какие-то баснословные деньги. Если мы говорим о минимальной заработной плате, то пусть господин Шуневич, прежде чем заявлять о том, что осужденный должен оплачивать свое содержание, позаботится о том, чтобы осужденный получал заработную плату согласно требованиям действующего законодательства, а не изобретать велосипед, как забрать эти деньги у осужденного.
И... Не, ну чекайте, это ж вы кажете, там, скажем, про 50 копеек заробку, это то, что он у выніку отрымливая на руки. Может быть, это то, что застается после того, как у него вылечили то.
Согласно, опять же, требований Уголовно-исполнительного кодекса, на расчетном, на лицевой счет осужденного должно поступать не менее 25% от того заработка, который он получает. Поэтому, собственно говоря, если осужденный получает 50 копеек на лицевой счет, и это является 25%, да, тут не очень сложно посчитать, сколько же у него в общем-то составляет зарплата. Поэтому осужденному платят копейки, вот эти вот 5-10 рублей, которые он получает на счет, и из этих денег производит удержание, в результате он получает там на руки 50, утрированно на руки, да, то есть 50 этих копеек.
Чи можно что-нибудь домагчыся в этой ситуации, ну, там, запотрабовать, как все-таки заробки были нормальные, адекватные, там, умовы працы и так далее. Вугле, можно отмовиться от працы?
Нет, отказ от работы сразу же влечет за собой, это является злостным неповиновением законным требованиям сотрудников администрации, поэтому отказываться от работы осужденный не может. А если говорить о том, как это все изменить, ну, это, к сожалению, не сегодня, на мой взгляд, с теми людьми, которые возглавляют Департамент исполнения наказания и Министерство внутренних дел, я считаю, что никаких изменений ни в области прав заключенных, ни в области трудового законодательства в местах лишения свободы невозможно предпринять.
Дякую велике. Я нагадаю, что у нас в гостях был правооборонца Андрей Бондаренко, и мы говорили про умовы и оплату працы зняволенных у местах позбавления воли. С вами был Змитер Лукашук. Слухайте нас.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». Чарговы скандал вакол беларускай нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч. Гомельская абласная бібліятэка нібыта адмовіла пісьменніцы ў магчымасці правесці сустрэчу з чытачамі. Як вынікае з паведамлення тэлеканала «Белсад», сустрэча мусіла адбыцца на дзень нараджэння Алексіевіч, што бак 31 траўня, але дырэктар установы не дазволіла такое мерапрыемства. Змітер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў гэтай сітуацыі.
Як стала вядома Еўрарадыё, сустрэча Святланы Алексіевіч у Гомельскай абласной бібліятэцы сапраўды планавалася, але не на 31 траўня, а ў іншы дзень, 7 ліпеня. Ды і не тое, каб планавалася, тлумачыць Еўрарадыё дырэктарка Гомельскай абласной бібліятэкі Марына Рафеева і даводзіць, што гэта ўсё насамрэч фейк. Подобны до того, что был на конт смерти Алексіевіч. По ее словах, никаких официйных зворотов от Светланы Алексіевіч те ее представников об организации сустрэчы Алексіевіч с читачами у Гомельской областной библиотеки до их не приходило. Тем не менее, директорка библиотеки у размове с Еврорадио признае, что на тему махчимости проведения такой сустрэчы была телефонная размова с мясцовым письменником Анатолием Боровским. Той рассказал СМИ, а тыя подали гэта ўсё як затверджаную дамоўленасць. Але ніякага канчатковага рашэння прынята не было, упэўнівае мяне Марына Рафеева. І спасылаецца на тое, што 7 ліпеня ў бібліятэцы будзе праходзіць шмат раней запланаваных мерапрыемстваў. Такім чынам, са слоў дырэктаркі бібліятэкі вынікае, што журналісты ізноў усіх падманулі. Але ці сапраўды менавіта так усё было, цікаўлюся ў пісьменніка – Анатоля Боровского, які вёў тыя самыя перамовы. Анатоль Боровский сцвярджае, што асабіста размаўляў з кіраўніцтвам бібліятэкі, і дырэктарка нібыта вельмі узрадавалася яго прапанове.
Так калі прызначым ці што? Я гавару, 7-га числа она можа быць у Гомелі. Добра, 7-я падходзіць. А толькі які час? 17-18 ці 16? Я гавару, выбірайце самі, як вам лепш. Думалі придумали с Рафеевой. Она каже, давайте спынемся на 16:00, как раз будет сприяльный час, чтобы мы собрали людей. И все на этом, вочи-вочи мы ее и глядели один одному. Я сидел у ее в кабинете. Калибина сказала, дайте мне официальную паперу, там те от Алексеевич, те от областной письменницкой организации. Я бы ее зробил бы, якая тут есть тяжкость, а не якой тяжкости.
Бароўскі сапраўды расказаў пра дамоўленасць СМІ, а праз некаторы час робіцца вядома, што кіраўніцтва бібліятэкі нібыта ніякай згоды на гэтую сустрэчу не давала.
Прыходжу я да іх. Свята апошняга званка, яны стаяць побач. Я говорю, добрый дзень, шановныя. Растлумачце мне, памылка ці не памылка, што вы што-то там у інтэрнэце прачытала, Алексеевіч. Отмовляетесь. А почему вы раньше времени дали информацию по всем этим СМИ, что у нас будет встреча? Я говорю, а какая разница, раньше, позже? Так у каким теперь становище я задаю им питание? И Барабанщикова, и Рафеева кажут, мы не можем ее принять. Так я говорю, так что, значит, отбой, вы поменяли свою думку? Да, отбой. Мы не можем дать ей аудиторию. Вот на таком узровне была размова.
Мы поспробовали еще раз дотелефоноваться до директорки Гомельской областной библиотеки, але Марина Рафеева больше на звонки не отказывала. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Падрабязней пра гэтую гісторыю вы можаце прачытаць на нашым сайце eurradio.fm. Таксама там знойдзеце поўную відэаверсію гутаркі з праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам і падрабязнасці новаўвядзення, якое абмежавала беларускіх кіроўцаў, якія працуюць у Расіі, і ім трэба атрымліваць новыя правы. Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Металічны фестываль у Рэчыцы адменены. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Міжнародны фестываль экстрэмальнай музыкі Metal Crowd 2017, які ў 13 раз павінен быў прайсці ў Рэчыцы ў канцы лета, адменены. Пра гэта паведамілі арганізатары мерапрыемства. Афіцыйна заяўляем, што ў 2017 годзе фестываль не адбудзецца. Віной таму становяцца шматлікія фактары, але ў першую чаргу мы не дасягнулі адзінага меркавання ў канцэпцыі канцэртнай праграмы фестывалю з дзяржаўнымі органамі. Гаворыцца ў паведамленні, апублікаваным на афіцыйным сайце фестывалю. Пра тое, творчасць якіх каманд, запрошаных на Metal Crowd 2017, не спадабалася рэчыцкім чыноўнікам, не паведамляецца. Вядома, што арганізатары планавалі ўдзел у фестывалі гурта «Брутта» Сергея Міхалка. Каманда фестывалю не мае намеру спыняць сваю дзейнасць. Па словах арганізатараў Metal Crowd, у наступным годзе найбуйнейшы беларускі металічны Open Air абавязкова адбудзецца, хоць верагодна памяняе прапіску. Фестываль Metal Crowd з'явіўся ў Рэчыцы ў 2004 годзе як лакальны канцэрт і за час свайго існавання ператварыўся ў падзею міжнароднага маштабу. Удзел у фэсце бралі музыкі з 35 краін. Гарвардскі ўніверсітэт абвясціў аб адкрыцці курса гісторыі пад назвай «Сапраўдная гульня тронаў» ад сучаснага міфа да мадэляў сярэднявечча паводле папулярнага серыяла. Падчас курса студэнтам раскажуць пра тое, як сюжэты кніжнай серыі «Песня лёду і полымя» Джорджа Мартіна і заснаванага на ёй фільма «Гульня тронаў» перасекаюцца з гістарычнымі падзеямі. Курс таксама прысвецяць таму, як «Гульня тронаў» адлюстроўвае ключавыя архетыпы эпохі сярэднявечча, такія як кароль, верная жонка, малодшы сын і шукальнік прыгод. Прафесар Рачы Кіракашьян, якая распрацавала курс, выказала надзею на тое, што новая праграма выкліча ў студэнтаў цікавасць да гісторыі. Сёлета ў красавіку ў Каліфарнійскім універсітэце Берклі ўжо абвясцілі пра адкрыццё гадавой праграмы «Лінгвістыка гульні тронаў» і «Мастацтва стварэння моў». Ліэм Гелахер, які напярэдадні прадставіў свае новыя сольныя песні на канцэрце ў Манчэстары, выпусціў афіцыйны кліп на адну з іх, трэк «Wall of Glass», які даступны на канале музыкі ў YouTube. Месца дзеяння кліпа – змрочны калідор, у якім міхцяць лямпы. Разбітае шкло з адных дзвярэй збіраецца ў цэлае люстэрка, у якім з'яўляецца Ліэм Гелахер. На працягу роліка ён спявае на фоне розных люстраных паверхняў, перыядычна звяртаючыся да ўласнага адбітку. У одной са сцэн на мне была надзетая залатая куртка Ив Сен-Лоран, якая, як я сабе пераконваю, зрабіла мяне падобным на сучаснага Элвіса, бо ён любіў залатыя касцюмы. Пракаментаваў у сваім стылі гэта відэа сам Гэлахер. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ДЯ Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».